С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. Определено, когда состоится первый раунд переговоров по соглашению о партнерстве России и Евросоюза. Томская областная дума резко ужесточила наказание за незаконный выброс мусора. В Великобритании появились библиотеки, где можно взять на прокат живого собеседника. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Евросоюзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на саммите России и ЕС в Ханты-Мансийске. В документе сказано, что новое соглашение должно юридически закрепить договоренности по основным направлениям сотрудничества России и ЕС, которые были определены на саммите в мае 2005 года. За ходом саммита и итоговой пресс-конференции сегодня следил мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день, вам слово.
Добрый день, Александр. Надо сказать, что саммит начался с того, что, улыбаясь, Дмитрий Медведев, а также премьер Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, Янис Янша, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана вышли на красивую большую сцену к журналистам и в течение часа с ними общались. Первая часть была из заявлений, и среди самых примечательных заявлений Дмитрия Медведева можно отметить, в частности, то, что он сказал о том, как Россия видит договор, который нужно разработать и подписать. Как вы совершенно точно сказали, первый раунд пройдет 4 июля в Брюсселе. Эта дата уже объявлялась представителем России в ЕС Владимиром Чижовым, но сегодня по этому поводу было принято решение. И вот президент России о том, каким Россия хочет видеть этот новый договор.
Одной из важнейших тем, активно обсуждавшихся все последнее время, стал вопрос о заключении нового базового соглашения Россия-ЕС. И сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения. Разумеется, с учетом необходимости завершения Евросоюзом ряда внутренних процедур. Будущее соглашение – инструмент реального сближения России и Евросоюза. Оно должно строиться на принципах равноправия, прагматизма, уважения интересов сторон и, естественно, общности подходов к ключевым проблемам безопасности. Отмечу, что оно призвано стать основой стратегического партнерства между Россией и Евросоюзом на длительную перспективу. Первый раунд переговоров состоится 4 июля в Брюсселе, а сегодня мы подтвердили, что наши позиции, согласованные еще в Сочи в мае 2006 года, остались прежними. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений. При этом документ будет дополнен системой так называемых секторальных соглашений.
И вот здесь есть загвоздка, потому что Дмитрий Медведев, по сути дела, изложил свое видение того, каким Россия видит этот договор. Он будет называться уже не о партнерстве, о сотрудничестве, а о стратегическом партнерстве. На этом тоже Россия настаивает. И Европа при этом хочет видеть этот договор детальным и юридически обязывающим. Очевидно, что по этому вопросу мнения явно не сходятся. Ну, кроме того, совершенно очевидно, что Дмитрий Медведев повторил некоторые позиции, которые раньше высказывал и Владимир Путин на переговорах с ЕС, а, например, о том, что происходит с русскоязычными в Балтии, и о том, как Россия относится к критике советского прошлого.
С нашей точки зрения, очень тревожной тенденцией стало превращение евросолидарности в инструмент решения двусторонних проблем отдельных стран-членов Евросоюза. Нас по-прежнему беспокоит положение с правами наших соотечественников в Латвии и Эстонии. Недопустимо мягкое отношение к попыткам героизации пособников нацистов, стремление переписать отдельные страницы истории Европы 20 века. Мы это обсуждали и нашли здесь полное взаимопонимание. В целом настораживает тенденция и выборочного подхода к нашей общей истории. Здесь нельзя забывать, что благосостояние Европы, а порой и просто существование отдельных государств стали возможными лишь благодаря огромным жертвам народов Советского Союза и других европейских народов. И в этом смысле победа над фашизмом является нашим общим духовно-нравственным достоянием. Попытки осквернить память о ней и доброе имя воинов-освободителей категорически недопустимы.
На это Жозе Мануэль Барозу, председатель Еврокомиссии, сказал, что в том, что касается исторического ревизионизма и отношения к нацизму и фашизму, то в Евросоюзе вообще выступают против любых форм тоталитаризма. Поэтому, когда европейские страны отвергают тоталитаризм, в том числе советский тоталитаризм, это я цитирую Жозе Мануэля Барозу, это не значит, что мы выступаем против России. Это заявление в пользу демократии. Мы признаем тот вклад, который Россия, а в то время Советский Союз, внес в борьбу с нацизмом. Мы говорим сейчас об отношениях Евросоюза с современной Россией, и считаем, что Россия может разделять те же самые ценности, что важны для ЕС, свободы и демократии. Кроме того, же Мануэль Барозу сказал, и я думаю, что это было неким ответом на призывы правозащитных организаций перед этим саммитом поднять вопрос на встрече с Дмитрием Медведевым о правах человека и свободе прессы, сказал Жозе Мануэль Барозу следующее, что большее уважение к закону, это то, о чем неоднократно говорил президент Медведев, поможет России и ЕС вести более конструктивный диалог в области прав человека и свободы прессы. Диалог в области прав человека и свободы прессы является важной частью таких встреч. Это слова Жозе Мануэля Барозу. Ну, если возвращаться к конфликтным местам в взаимоотношениях России и ЕС, то Дмитрий Медведев еще сказал о том, что Россия по-прежнему недовольна, и это было у нас в новостях, развертыванием третьего оппозиционного района, развертыванием американской ПРО в Европе. Он считает, что, цитирую, безопасность в нашем общем доме не может поддерживаться усилиями одного, даже самого состоятельного хозяина, и очевидно, что Россия, кроме вот этого договора на этом саммите, пока во многом расходится с Европейским Союзом, хотя пресс-конференция прошла полная улыбок. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следил уже за итогами саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности, заявил президент России Дмитрий Медведев после завершения саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника, которого обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Сам политик утверждает, что дело против него сфабриковано. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам, детям-инвалидам, повышенной стипендии. В Багдаде убит высокопоставленный иракский судья, руководивший апелляционным судом восточной части Багдада. Северная Корея спустя сутки после передачи мировому сообществу материалов о своей ядерной программе уничтожила один из ее главных элементов в ядерном комплексе Йонбен. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем у него, помимо саммита Россия-ЕС, будет решение градостроительного совета Петербурга срезать верхнюю часть новой биржи, испортившую вид города. Это решение многие называют историческим. А также подробности проходящего в Москве архиерейского собора. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
И давайте, наверное, продолжим, что логично, после вот материала Данила Гальперовича, тему саммита, а потом перейдем к другим темам. Пожалуйста, вам слово.
Ну вот очень любопытный материал из «Фигаро» о предстоящем саммите России и ЕС. Лора Мандевиль, автор о том, насколько расколот Европейский Союз. После многолетних трудностей в российско-европейских отношениях, замороженных более чем на 2 года, на повестке дня их возобновления. Франция, которая приступит к делу 1 июля, когда начнется период ее председательства в ЕС, намерена сделать все для максимального ускорения переговоров с тем, чтобы достичь реального прогресса. В Париже говорят, что благодаря процветанию российской экономики и передаче власти от Владимира Путина к его преемнику Медведеву мы получили достаточно стабильную политическую основу для движения вперед. Пусть даже странная двуголовая власть, определяющая судьбы России, может со временем создать некоторые трудности. Идея заключается в том, чтобы оставить в прошлом многочисленные разногласия, отравлявшие наши отношения с великим русским соседом. Отравление полонием бывшего шпиона Литвиненко в Лондоне, подавление Кремлем российской политической оппозиции, а также грузинский конфликт. Такое стремление стабилизировать отношения с Россией неудивительно, учитывая жизненную важность этого великого соседа, поставляющего треть своего газа в Европу. Однако это очень щекотливый вопрос, так как тема России все еще может внести раскол в ЕС, отмечает один европейский дипломат. Существуют глубокие разногласия между франко-германской старой Европой, дорожащей своими отношениями с Москвой и Северной, и Центральной Европой, больше беспокоящейся о жесткости позиции, особенно в вопросе политических свобод или отношений с Украиной и Грузией. Геометрия этих линий раскола меняется в зависимости от двусторонних отношений России со странами ЕС. Многие европейские страны, в том числе Германия, Болгария, Греция и Венгрия, поспешили установить привилегированные энергетические отношения с Россией, рискуя подорвать единую энергетическую политику, к которой стремится ЕС. Так, проекты газопроводов «Северный поток» и «Голубой поток» поддержанные Москвой, Берлином, Римом и Софией, привели к параличу европейского проекта «Набука». «Россия сильна, это в ЕС раскол и бюрократия», сказал недавно с обезоруживающей откровенностью представитель российского Сената.
Еще раз, как всегда, попрошу напомнить, какая газета,
Андрей? Да, это «Фигаро», и, собственно, «Фигаро» будет, из «Фигаро» будет и следующий материал, поэтому
я
легко запомнить.
Я догадываюсь, о чем, очевидно, это футбол, как договорились.
Да, но эту тему мы обойти не можем. Такой анализ после матча. Под проливным дождем на очень скользком поле Испания с самого начала взяла инициативу на себя. Не в силах выпутаться из красной массы, россияне монополизировали мяч и изображали игру, но на самом деле лишь топтались на месте, только на 16-й минуте подопечные Хидинга сделали первую попытку, когда Павлюченко нанес прямой удар чуть выше ворот. Через несколько минут Россия выровняла игру, правда, ей не удалось обрушить на противника громы и молнии, в отличие от неистовавших небес. Вынужденные играть на контратаках, а не за счет ног, как с Голландией, русские наконец решили сунуть нос в образовавшийся пробел, когда испанцы лишились травмированного Вильи. После перерыва дождь утих, чего не скажешь о баталиях на поле. Наоборот, Испания изменила ход встречи, открыв счет благодаря Хави, который реализовал не самый удачный пас Иньесты. С этого момента испанское господство в матче стало тотальным. Под возгласы зрителей иберийцы делали, что хотели, с раздраженными и расстроенными россиянами. К тому же те слишком быстро теряли мяч. Уставшая, игравшая без вдохновения, слишком сильно уступавшая позиции, слишком растянувшаяся по полю, российская сборная в конце концов вполне обоснованно не выдержала. В воскресенье Испания поспорит с Германией.
Ну, взгляд у «Фигаро», конечно, такой колоритный, но он не отличается от взглядов, что понятно, большинства. Андрей, немножко времени осталось.
Вы, да, в сухом остатке,
обещали,
это обычный анализ.
Да, обещали порадовать статьей на пикантную тему. О чем идет речь?
Ну, вот так и называется статья «Мужчины любят случайный секс больше, чем женщины», пишет сегодня Independent. Одно из первых академических исследований, в ходе которого ученые определяли, какие положительные и отрицательные эмоции люди испытывают после секса на одну ночь, показало, что эволюция не приспособила женщин к случайным связям. Если это было не так, женщины относились бы к партнерам на одну ночь лучше и не чувствовали бы, что их использовали, не жалели бы о случившемся. В процессе эволюции основное бремя воспитания несла женщина, рассказывает профессор Энн Кэмпбелл из Дармского университета. Однако недавно биологи высказали предположение, что женщинам более, может быть более выгодно совокупляться со множеством мужчин. Это позволило бы повысить генетическое разнообразие потомства. Если обладающий важными качествами мужчина не останется с женщиной, то она, по крайней мере, может передать его хорошие гены ребенку, рассказывает Кэмпбелл.
Остается позавидовать людям, занимающимся такими исследованиями. Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интереснейшими публикациями в свежей европейской прессе. Мы продолжаем «Время свободы». Многие СМИ сообщили о том, что Тбилиси сделал якобы предложение Сухуми и Москве разделить неким образом территорию Абхазии на грузинскую и абхазскую зону влияния. Официальные грузинские власти пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Вот абхазские политики в любом случае уже назвали эти предложения нереальными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению российских СМИ, в ходе недавних переговоров в Москве между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и его грузинским коллегой, заместителем министра иностранных дел Грузии Григорием Вашадзе, обсуждался некий новый план по разрешению многолетнего конфликта в Абхазии. В частности, по данным средств массовой информации, Грузия предлагает разделить Абхазию на сферы российского и грузинского влияния, зафиксировать фактическую границу между Грузией и Абхазией по реке Кодори и ввести в зону конфликта грузино-абхазские полицейские формирования. С этим условием Грузия могла бы согласиться на бессрочное продление мандата российских миротворцев. Эта тема якобы даже обсуждалась в ходе беседы президента России Дмитрия Медведева с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Мой собеседник в МИД Грузии, пожелавший остаться неназванным, сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинской стороне остается только сожалеть в связи с утечкой информации из российских дипломатических источников о конфиденциальных переговорах в Москве. По его словам, ситуация в Абхазии и возможные пути урегулирования кризиса действительно рассматривалась, однако в ходе утечки информации они были, по его определению, вульгаризированы и значительно видоизменены. Следует отметить, что в принципиальном плане в предложениях грузинской стороны нет ничего нового. Еще в 1997 году президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предложил расширить зону ответственности российского миротворческого контингента, переместить миротворцев к реке Галыцга от реки Ингури и ввести в Гальский район трехсторонние российско-грузино-абхазские полицейские формирования. Но на этот раз, если верить сообщениям СМИ, Грузия предлагает вывести миротворцев и восстановить юрисдикцию Тбилиси не только в Гальском, но и Очамчирском районе. То есть, по сути, Грузия уже претендует на 2 из 7 районов Абхазии. Однако один из самых влиятельных абхазских политиков, представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария, заявил в интервью «Радио Свобода», что все эти предложения абсолютно нереальны, и Абхазия никогда не согласится на ввод в Гальский район грузинских, пусть даже полицейских формирований.
Это нереально, такого быть не может. Ну, Грузия как-то оставила этот вопрос, но никто серьезно это не обратил внимания, не разговаривал на эту тему. Это не серьезная тема. Нет необходимости никого вводить, у нас своих средств достаточно. Передавать какую-то часть Абхазии кому-то мы не собираемся. И это нереальные вопросы. Это опять очередной грузинская сторона придумала, чтобы показать, что якобы какие-то мирные инициативы у них есть. Таким же успехом они могут Аджарию отдать под контроль Турции или, я не знаю, Сахети под контроль Вербежана. Какие проблемы? Пускай там у себя делают.
Отметил господин Кишмария. Он опроверг предположение о том, что новые инициативы Грузии якобы всерьез рассматривались в ходе встречи президента Медведева с президентом Багапшем. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Томской области выросли штрафы за мусор. Депутаты областной думы внесли поправки в местный закон о благоустройстве. Теперь заброшенный окурок или бутылку придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Штраф за сброс строительного мусора для юридических лиц составит от 50 тысяч до 1 000 000 рублей. По поводу этих поправок на заседании думы разгорелись нешуточные страсти. Часть депутатов назвала закон коррупционным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
На ужесточении наказаний за выброшенный в неустановленном месте мусор настаивал губернатор Виктор Крес. Томск претендует на звание интеллектуальной столицы Сибири. Амбиций много, а перед гостями неудобно, говорит губернатор.
Это уже в развитии, что ли, тех требований, которые не я, жизнь предъявляет сегодня. Потому что мы, с одной стороны, называем себя европейским городом и продвинутым городом и так далее. Но если дальше так же будем захламляться, то к нам просто перестанут ездить. Не то, что инвесторы придут, ездить вообще перестанут. На словах многие вот те, кто нарушает это, они не внемлят словам. Поэтому рублем будем наказывать.
Согласно новым поправкам в закон Томской области об основах благоустройства, за выброс окурков, упаковок, бутылок и другого бытового мусора в неположенном месте теперь придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для организаций от 50 до 500 тысяч. Оштрафуют даже директора. Цена нарушения для должностного лица от 20 до 50 тысяч рублей. За промышленные отходы потребуют до 1 миллиона рублей. Имеется в виду строительный мусор, отходы производства, грунт и снег. Томские областные депутаты к этим поправкам отнеслись неоднозначно. Многие парламентарии сами руководители крупных томских фирм и предприятий, говорит депутат Иван Кляйн.
Взяли отдельные статьи, вырвали законы и говорим, вот эти мы увеличим. А другие, которые немаловажные статьи закона, которые влияют на безопасность людей, они остались в тех ценах, которые были приняты 6 лет назад. Второй момент. Присутствует в этом законе коррупционная составляющая. В чем мы ее видим? Размах штрафов идет, помимо того, что он сам по себе огромный такой, до 1 миллиона рублей сегодня, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Что это означает? Приходит милиционер или органы местного самоуправления и говорят, вот ты хочешь получить 1 миллион? Ты его получишь, да? Или договоримся.
Один великий человек сказал, хорошую экономику на помойке не построишь. И Россия оказалась не готова к упаковочной цивилизации. Ведь раньше у нас что было? Мы с собой брали в магазин авоську и бидончик. А сейчас масса всякой упаковки. А вот эта безответственность и безнаказанность порождает вот этот страшный беспорядок. Мы тонем в мусоре.
Сказал мэр Стрежевого Алексей Трошин. Комиссия администрации Томской области коррупционной составляющей в этих поправках не нашла. Еще одна претензия депутатов – размер штрафов. Ассоциация пищевиков, которую возглавляет, кстати, депутат Иван Кляйн, направила в Думу просьбу снизить штрафы для юридических лиц. Вместо 1 миллиона установить максимум 50 тысяч. Это вызвало бурную дискуссию.
Предприятия. Главное, что предприятия порядок навели, да? А в это время основная эта проблема даже не в предприятиях, а в том, что не организовано на государственнейшем уровне вывозка мусора с окраин города, от частного сектора. И я вам вопрос задаю. Микрорайон Лесозавод проживает несколько тысяч. Ни одного контейнера. Куда нести населению мусор? Что им делать? Самая вторая большая проблема, что вовремя не возится мусор, и все это раздувается по городу.
Сказал депутат Олег Громов, на что председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев заметил.
Для вывозки мусора в городе Томске нужно, чтобы чисто было 600 миллионов в год. В этом году заложили 160. Можете строить дворников, можете ходить как угодно. Но как это вместо 600 за 160 зал? Мы с вами здесь сидим. Чего мы не даем деньги на уборку мусора? Либо мы должны повысить тариф, либо мы должны дать из бюджета.
Некоторые считают, что вот нужно какие-то послабления, а вдруг предприятие там что-то не будет. Ничего с твоим предприятием не будет, поверьте мне. Вот здесь мы будем по этому жесткому пути идти. Потому что, честно вам скажу, это уже все достало. Поэтому защитить простого гражданина, обычного гражданина, который живет в обычной хрущевке, в обычной пятиэтажке, мы вот защитить с помощью вот административного кодекса можем.
Сказал Владимир Долгих, депутат Государственной Думы Томской области. Несмотря на все страсти в зале Думы, поправки в закон все же приняли. Они вступят в силу через 10 дней после опубликования. Станет Томск чище после увеличения штрафов, будет видно уже в середине июля. Кстати, депутаты Госдумы Томской области запретили томичам купаться в пьяном виде и купать на общих пляжах своих животных. Соответствующие поправки также внесли в закон. Все эти нормы соберут в один административный кодекс Томской области. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности. Об этом президент России Дмитрий Медведев заявил после завершения саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Сам политик утверждает, что дело против него сфабриковано. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам и детям-инвалидам, повышены стипендии. Министерство обороны Абхазии опровергло информацию о взрыве бомбы в Сухуми сегодня рано утром. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» министр обороны Республики Мераб Кишмария. В Багдаде убит высокопоставленный иракский судья. Камил Аль-Шавайли был руководителем апелляционного суда восточной части Багдада. Комитет защиты журналистов осудил власти Туркмении, задержавшие внештатного сотрудника «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Правозащитники призвали немедленно освободить журналиста. Северная Корея спустя сутки после передачи мировому сообществу материалов о своей ядерной программе уничтожила один из ее главных элементов в ядерном комплексе Ёнбин. Сегодня же главы МИД стран Большой Восьмерки призвали Пхеньян продолжать сотрудничество с мировым сообществом. Участники встречи министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Японии заявили, что не признают легитимность второго тура президентских выборов, который проходит сегодня в Зимбабве. Совет Безопасности ООН на будущей неделе обсудит введение новых санкций против Зимбабве. В петербургском порту в воду вылилось более 5 тонн топлива. Как нефтепродукты попали в воду, неизвестно. Ведется очистка акватории. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В рамках внеконкурсных программ Московского международного кинофестиваля состоялась российская премьера американского документального фильма «Патти Смит. Мечта жизни». Это полуторачасовой рассказ об 11 годах жизни легендарной рок-певицы и политической активистки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Автор фильма Стивен Себринг, известный фотограф высокой моды, сначала снимал Патти Смит, крестную мать панк-рока, как звезду, а потом начал документировать на кинопленку ее жизнь. Патти дома с детьми, Патти репетирует с друзьями-музыкантами, Патти в поездках в Рим, Париж и в Индию, Патти на кладбищах, на могилах Грегори Корса и Артюра Рембо за исследовательскую работу, о котором она награждена Орденом литературы и искусства Франции, Патти на концертах, Патти на кладбищах, Патти на антибушевских демонстрациях против войны в Ираке, Патти читает стихи, Патти поет, Патти рассказывает о своих мертвых мужчинах, мужьях и братьях. Это медитативное, сильное повествование о женщине с самой большой энергией в нынешней независимой музыке, говорит продюсер Эдуард Бойков, который участвовал в организации последнего концерта Патти Смит в Москве.
Патти Смит, безусловно, сегодня самая актуальная и значительная фигура мировой музыки, не академической. Это какой-то такой остров, который высится посреди такой выжженной пустыни. Ну, может быть, самый большой остров архипелага некоторого, который в большинстве своем состоит из женщин. Но даже вот среди вот этого ряда, и учитывая то, что вышел последний альбом Portishead, там и Пиджей Харви меняет личины, одна интереснее другой, то Патти Смит все-таки, конечно, это какой-то человек фантастического совершенно драйва по-прежнему, кондиции, сочетание всех компонентов, которые делают большого артиста, не просто большим артистом, а каким-то, ну, героем нашего времени, что ли. Это действительно поэт, это действительно гражданин, это действительно человек, который отвечает за собственные поступки, творит, не обращая внимания на жанры, любовь к Рембо, к Бодлеру или к Вагнеру. Это все-таки показатель ренессансной фигуры. Мне кажется, сейчас только так и можно реализоваться в искусстве, беря на себя ответственность и за весь мир, и за себя, не обращая внимания ни на рынок, ни на какие-то жанровые или тусовочные обстоятельства. Все, время тусовок прошло, наступает время действительно каких-то великих, по-моему, одиночек. И Патти Смит дает нам всем грандиозный пример. В 2005 году, 3 сентября, этот человек со сцены Б2 спел песню про Беслан. И, в общем-то, это единственное, что было спета на эту тему в России. Человек, она абсолютно прямой, ровный. Она такова, какова она в песнях. По-другому сегодня и быть не может. Человек, отвечающий за себя, разбирающийся с собой внутри своего художественного проекта, внутри своей художественной стратегии, не имеет права быть другим в жизни.
Продюсер Эдуард Бойков о легендарной певице Патти Смит. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
Со 2 по 6 июля во Всероссийском музее декоративного прикладного искусства в Москве пройдет выставка «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву. Замки Луары в Москве». На вынесенной в название «Фиолетовой улицы» «Рю Виолет» Парижа находится ассоциация «Один день, один ремесленник», объединяющая лучших мастеров прикладного искусства Франции. Некоторые из них – керамисты, ювелиры, краснодеревщики, оружейники – покажут свое мастерство во время московской выставки среди воспроизведенных интерьеров знаменитых дворцов долины Луары. Голливудская суперзвезда, лауреат премии «Оскара» Бен Аффлек, отправится в Демократическую Республику Конго, чтобы сделать репортаж для программы Nightline американской телекомпании ABC. За последний год Аффлек трижды побывал в Конго, стараясь привлечь внимание мировой общественности к насилию, эпидемиям и голоду в этом регионе, который уносит 1200 человеческих жизней каждый день. Антипремии «Серебряная калоша» за худшие достижения в шоу-бизнесе были вручены в Московском театре имени Моссовета. Среди лауреатов – телеведущая Анфиса Чехова, юмористическая программа «Comedy Club» и фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Мадонна вовсе не теряет популярности, как сообщают о том некоторые средства информации. 90% билетов на ее мировое турне по 42 городам разных стран уже проданы. Турне начнется 23 августа в столице Уэльса, Кардиффе. С 1 июля в Нидерландах вступает в силу закон о запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе. При этом в законе говорится о курении табака и никак не упоминается легализованная в стране марихуана. Обычно марихуану в знаменитых голландских кофешопах курят в смеси с табаком. Теперь владельцы заведений должны будут искать варианты, устанавливать специальные ингаляторы для потребления несмешанной марихуаны, либо смешивать ее с сушеными травами. В московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Натальи Будур «Гамсун. Мистерия жизни». Это биография норвежского писателя, одного из основоположников современной литературы, лауреата Нобелевской премии 1920 года. Его литературный талант вызывал всеобщее восхищение, его социально-политические взгляды резко осуждались. Слава пришла к Гамсуну в 90-е годы XIX века после выхода романов «Голод, мистерии, пан». Мечты о возрождении славы древних скандинавов и нордической расы привели его к симпатиям к германскому нацизму. Во время Второй мировой войны Гамсун поддержал назначенного Гитлером министра-президента оккупированной Норвегии Виткуна Квислинга. После войны Гамсуна судили, но ввиду преклонного возраста 88-летний писатель был приговорен лишь к денежному штрафу и умер в своем поместье на 93-м году жизни в феврале 1952 года.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Принятый накануне Архиерейским собором Русской Православной Церкви документ, представляющий собой так называемую православную доктрину прав человека, активно обсуждается, конечно, и в русском политическом интернете. Могут и должны ли права отдельной личности противопоставляться правам общественных групп? Могут ли права человека ставиться в зависимость от этичности его поведения? Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Если права человека ставятся в зависимость от этичности его поведения, то права человека исчезают. Ведь именно с православной точки зрения нет человека, иже жив будет и не согрешит. Святость лишь в том, чтобы это смиренно признать, пишет священник Яков Крутов на сайте Грани.ру.
На самом деле православная традиция, заложенная Владимиром Соловьевым, основывает права человека на образе и подобии Божием в человеке, но при этом образ и подобие Божие понимается как жизнь. В человеке есть помимо животного материального начала Дух Божий, и именно это делает его не просто живым животным, но живым человеком. Этот Дух Божий есть и в душевнобольных людях, и в людях, которые лишены полностью или частично каких-то интеллектуальных, волевых, физических дарований. Права человека основываются на том, что человек – жив. У мертвых нет прав. Право хоронить близких есть право живых. В России, к сожалению, нарушаемое сознательно и злостно. Поэтому есть права у зародыша, которые не обладают никаким нравственным обликом. Поэтому есть права у преступников, чужаков, иноверцев, носителей иной морали и тому подобное.
В остальном же документ может шокировать человека, в том числе, скажем, православного грека или православного американца, который не следит внимательно за нравами кремлевских архиереев, полагает Яков Кротов.
Не случайно документ игнорирует проблему смертной казни, которая в Европе однозначно решена христианами всех конфессий. Смертная казнь нарушает право человека на жизнь. Архиереи же лишь пожелали оставить за собой право печалования, то есть ходатайства за осужденных на казнь. Но это есть именно отрицание права преступника на жизнь, утверждение лишь своего права миловать и прощать.
Документ можно было бы смело квалифицировать как кошмарный, смертельно опасный для общества и позорный для церкви, если бы не одна маленькая деталь – цена ему полкопейки в базарный день. Как и социальная концепция, принятая несколько лет назад, это обычная канцелярская отписка исполнителей и заказчики, которые придают ей не больше значения, чем по желанию «будьте здоровы», делает вывод Яков Кротов.
Документ о правах человека, который принял архиерейский собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата, не очень оригинален. То есть основное ядро есть, к сожалению, в современной католической церкви, и оно сводится к тому, что права человека – это в основном права перед Богом и вытекают из того достоинства, которое дается соблюдением добродетелей. Если человек не соблюдает закона Божьего, его достоинство уменьшается. Современная концепция прав человека, у истоков которой стоит православный мыслитель Владимир Соловьев, она немножко другая. Права человека вытекают из образа и подобия Божия. Но образ Божий – это не просто нравственное совершенство, это сама жизнь. Потому что Бог совершенно другой, нежели человек. Бог не хороший семьянин, Бог не хороший профессионал, он другой. Образ Божий в нас – это то, что мы живы какой-то совершенно особой жизнью. Поэтому даже если человек умственно неполноценный, душевно больной, у него все равно есть права. Если он развратник, у него такие же права, как у святого. Вот это своеобразие взгляда на права человека современного мира. И, к сожалению, в этом документе есть кое-что, чего на Западе ни один, ни православный, ни католик, ни протестант не подумает и не скажет. Примат прав общества над правами личности. Общество должно быть важнее, чем человек. Любовь к отечеству важнее, чем права человека. Немножко смешно, что в этом документе примат общества обосновывается ссылкой на слова книги Бытия о том, что нехорошо человеку быть одному. Но дело в том, что в книге Бытия это ведь сказано про Адама, что ему нехорошо без жены, а вовсе не про государство и не про общество. И, видимо, вот это вот основная ошибка, неясность современного сознания в России, в том числе христианского, религиозного. Человек путает государство с близким человеком. Человек путает правительство и жену. А иногда себя навязывает в жену и правительство окружающим. Поэтому из вот этого документа ожидать активной правозащитной деятельности не следует со стороны Московского патриархата, к сожалению, а следует ожидать того, что церковь с большей настойчивостью будет требовать допустить ее к руководству обществом. И здесь этот момент в документе оговорен, что церковь, например, должна вместе с государством должна защищать права людей, которые попали под влияние сект. Но это значит, что объявят секты, там, скажем, лимоновцев, и будут защищать человека от организации, в которую он вступил. Это, конечно, уже за пределом логики и этики.
Яков Кротов, сайт Грани.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе не отвечает интересам безопасности. Об этом президент России Дмитрий Медведев заявил после завершения саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника, которого обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Сам политик утверждает, что дело против него сфабриковано. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС ветеранам и детям-инвалидам, повышенной стипендии. Северная Корея спустя сутки после передачи мировому сообществу материалов о своей ядерной программе уничтожила один из главных элементов ядерного комплекса в Йонбене. В петербургском порту в воду вылилось более 5 тонн топлива. Как нефтепродукты попали в воду, неизвестно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в первой половине 2008 года составит около нуля, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. С января по май, как ранее заявляли представители банка, в стране был отмечен чистый отток капитала на уровне 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Для сравнения, за 5 месяцев 2007 года в России наблюдался чистый приток капитала – почти 62 миллиарда долларов. Вместе с тем, как считают эксперты, это стало одной из главных причин более высоких, чем ожидалось, темпов роста потребительских цен. Согласно прогнозу Центрального банка и правительства, в текущем году чистый приток капитала в страну будет меньше, чем в прошлом, что в свою очередь позволит сократить предложение денег в экономике. В частности, об этом, по словам вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина, уже свидетельствуют показатели начала 2008 года.
В настоящий момент основные параметры денежно-кредитной политики значительно лучше, чем были в это же время в прошлом году. То есть нам удалось привести темпы прироста денег в экономике наконец с теми плановыми ориентирами, которые задало правительство и Государственная Дума в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. И это скажется уже в течение полугодия ближайшего года на снижении темпов инфляции в нашей стране.
Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниаструм банка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале 2008 года, составит 576 миллионов долларов. По планам, Юниаструм банк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Международный совет по зерну снизил прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году на 0,9% из-за наводнений на Среднем Западе Соединенных Штатов. Теперь ожидается, что урожай составит 756 миллионов тонн за год, который завершится в июне 2009 года против прогнозировавшихся мая 763 миллионов тонн. При этом урожай пшеницы достигнет рекордного уровня – 658 миллионов тонн, превысив предыдущий прогноз Совета на 8 миллионов тонн. В России, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства страны, урожай зерна в текущем году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на это, определяющее влияние на конъюнктуру внутреннего рынка зерновых, как считают специалисты, по-прежнему будут оказывать мировые цены, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке достигли нового исторического максимума, превысив отметку $140 за баррель. По оценке аналитиков, это произошло на фоне сообщения о том, что Ливия может в ближайшее время сократить добычу сырья. Предыдущие максимальные цены на нефть, $139 за баррель, были отмечены на торгах в Нью-Йорке в начале июня текущего года. Согласно прогнозу экспертов, уже в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти на мировом рынке может вырасти до 170, а в перспективе и до 200. Долларов. Иной прогноз динамики мировых цен на сырье у президента российской компании «Лукойл» Вагита Аликперова.
Сегодня на рынке мы считаем достаточно нефти, но затраты на ее производство в последние годы увеличились практически на 70%. И, конечно, цена резко падает до тех параметров, которые была в конце 90-х, не будет. Но коррекция какая-то возможна. Но дальнейшего такого роста резкого, как он был, мы наблюдали последние полгода, мы пока не прогнозируем.
Аналитики считают, что одной из главных причин роста цен на нефть является продолжающееся ослабление американского доллара, в котором рассчитывается большинство заключаемых в мире контрактов на поставку этого сырья. Таким образом, именно ситуация в экономике Соединенных Штатов, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, станет определяющей для нефтяного рынка в текущем году.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае те уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдена уже навсегда.
Американская компания Goodyear Tire, третий по величине в мире производитель автомобильных шин, заявила о намерении до 2010 года ежегодно инвестировать не менее 1 миллиарда долларов в развитие своих заводов в ряде стран, в том числе и в России. Как сообщил председатель совета директоров компании Роберт Киган, ее руководство решило полностью пересмотреть свою международную политику, считая крайне перспективным развитие производств на таких, в частности, рынках, как Китай, Россия и Бразилия. Курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки. На выходные понедельник 23.46. Евро сегодня стоит 36 рублей 83 копейки. Курс на следующие дни 36.91. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил, как всегда, наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании, где все большее распространение получают так называемые «живые библиотеки», где читатели могут взять на прокат не только книги, но и живого собеседника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Не секрет, что современная европейская цивилизация медленно, но верно переориентируется с чтения книг и газет на визуальные и виртуальные способы получения информации. Читают в мире все меньше, а смотрят на телеэкраны и бродят в интернете все больше. Неподалеку от моего дома находится одна из крупнейших лондонских библиотек, названная по имени района, где она расположена, библиотека Свис-Коттедж, занимающая огромное серое здание современной архитектуры. Испытывая в последние годы, как и все библиотеки мира, отток читателей, библиотекари Свис-Коттедж решили позаимствовать опыт скандинавских библиотек, которые начали предлагать своим читателям живые книги, интересных собеседников, способных удовлетворить не только элементарную жажду общения отчужденных друг от друга жителей больших городов, но и стать источником информации по самым разным отраслям знания и самым разным сторонам жизни. В библиотеке завели каталог, в котором перечислены имеющиеся в наличии живые книги с краткими описаниями их квалификаций и личностных качеств. В каталоге можно найти школьного учителя, социолога, полицейского, гомосексуалиста, мусульманина, феминистку, астролога и даже бывшего бандита, отсидевшего срок в тюрьме. Основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл в интервью «Радио Свобода» так объясняет его цели.
Импульсом для создания нашего движения послужило стремление людей поговорить о том, что их разделяет. Когда 8 лет назад у нас зародилась эта идея, я и мои коллеги задумались над тем, как создать возможности для диалога между несхожими людьми. Мы хотели дать им возможность противопоставить друг другу свои убеждения и предубеждения, и при этом поместить их в такие условия, где они могли бы откровенно объяснить, почему они не любят, скажем, гомосексуалистов, датчан или полицейских. В таких разговорах у людей возникает понимание того, что вещи вовсе не всегда таковы, какими им кажутся.
Пока живые книги в лондонской библиотеке выдаются только на 30 минут. В библиотечном каталоге указаны дни и часы, когда их можно взять на прокат. Надо сказать, что живые книги приглашаются вовсе не с улицы. Прежде чем предложить их читателям, сотрудники библиотеки проводят с ними собеседование, выясняют уровень их квалификации и коммуникативности, а также, насколько каждая такая книга может быть интересна. Судя по первым отзывам читателей, для многих из них живые книги стали откровением. Но самое удивительное, что и сами книги называют свои беседы с читателями неоценимым жизненным опытом. А легко ли находить подходящие живые книги? Ронни Эберджейл.
Находить хорошие книги, то есть хороших людей, согласных стать добровольцами в работе живых библиотек, всегда проблема. Однако обычно оказывается, что найти их не так уж сложно. Дело в том, что людям не нравится, когда существуют направленные против них предрассудки и предубеждения. И если им предоставляется возможность развенчать их, они охотно помогают их побороть, потому что при этом помогают сами себе. Думаю, что это правило носит универсальный характер, независимо от того, кто вы – русский, американец, араб, датчанин, христианин, иудей, мусульманин или буддист. Каждый человек в этом мире хочет быть понятым.
Самым неожиданным и удивительным в процессе создания живых библиотек их основателю показался всеобщий характер человеческих предрассудков.
Что меня больше всего удивило, пожалуй, тот факт, что предрассудки и стереотипы носят универсальный характер. Оказалось, что у каждого человека в этом мире имеются предрассудки. Выяснилось, что в каждой стране предрассудки и стереотипы полностью идентичны предрассудкам и стереотипам в других странах, что они вовсе не уникальны. Честно говоря, меня немало удивило и то, что методика работы живых библиотек прекрасно срабатывает в каждой стране, где бы я ни находился.
Сейчас живые библиотеки буквально шагают по планете. Они создаются в европейских странах и в Америке. Ронни Эберджейл готов помочь организовать такую библиотеку и в России.
Пока не появится в России партнер, с которым можно будет работать, у нас такие планы не возникнут. Но как только такой потенциальный партнер к нам обратится и заявит, что заинтересован нашим проектом, что вдохновился им и готов его реализовывать, мы будем готовы ему помочь.
Говорил основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Градостроительный совет Петербурга велел укоротить здание новой биржи, испортившее вид города. Многие эксперты называют вчерашнее заседание Градостроительного совета Петербурга историческим. Мы, конечно, вновь вернемся к итогам саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске и поговорим с экспертами о том, сможет ли новый закон по борьбе с коррупцией, в частности, защитить журналистов, ведущих собственные антикоррупционные расследования. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас с днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Рабочий оператор ПМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.